Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 21 марта 2014 года. В хозяйствах района идет накопление материальных ресурсов для проведения весенней полевой кампании. Питание растений – важный фактор продуктивности сельхозкультур. Под урожай 2014 года товаропроизводители района закупили 687 тонн минеральных удобрений. Большие объемы приобретений туков имеют кооператив «Таважан» и открытое акционерное общество «Агротехцентр». В основном хозяйство налегают на аммиачную селитру. Лишь в кооперативе «Прогресс» изыскали средства на покупку 105 тонн сложных минеральных удобрений. Предприятие планирует внести их под зерновые культуры. Информационное агентство «Тюменская линия» сообщает, закон о повышении для должностных лиц штрафа за выпуск в рейс неисправного автотранспорта, в том числе пассажирского и грузового, одобрил Совет Федерации 5 марта. Согласно поправкам, за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация или переоборудованного без соответствующего разрешения, должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию машин, будут карать штрафом от 5 до 8 тысяч рублей. Раньше штраф составлял от 500 до 1 тысячи рублей. Совсем немного времени осталось до начала государственной итоговой аттестации. Выпускники определились с выбором предметов и добросовестно готовятся к предстоящим экзаменам. Ведь от успешной сдачи ЕГЭ зависит их дальнейший профессиональный старт, последующие успехи. По информации Департамента образования и науки Тюменской области, набирает оборот областная акция ЕГЭ «Мой старт к успеху». На официальном портале органов исполнительной власти уже размещены первые работы участников акции, за которые идет активное голосование среди пользователей портала. Если вы молоды, активны, имеете нестандартное творческое мышление или просто хотите помочь нынешним выпускникам сделать правильный выбор, приглашаем вас принять участие в этой акции. Продолжается марафон мероприятий, посвященных Году культуры и 70-летию Тюменской области. В нашем районе старт дали маслянцы. Следующими эстафету приняли минжинцы. На днях праздничный концерт прошел на территории Майского сельского поселения. Стоит отметить, что данное торжество состоялось на сцене местного сельского дома культуры, который появился здесь в минувшем году. С приветственным словом выступил глава администрации Сладковского района Александр Вениаминович Иванов. Благодарственные письма за вклад в культурное развитие территории вручил глава администрации Майского сельского поселения Александр Константинович Киселев. Награды получили Елена Васильевна и Алексей Алексеевич Бокаревы, Нина Петровна Макарова, Геннадий Иванович Матвеев, Яна Александровна Дроздецкая, Екатерина Романовна Рейн, Татьяна Анатольевна Дроздецкая. Эстафету и символ Года культуры приняли никулинцы. Клуб «Вдохновение» для семей, воспитывающих детей-инвалидов, создан на базе отделения полустационарного социального обслуживания центра «Виктория». На днях здесь состоялась очередная встреча, на которой побывали гости из Солодкова Большого Степного. На заседании клуба, которое проходит раз в месяц, проводятся занятия, тренинги, мастер-классы. К примеру, во время мартовской встречи были даны рекомендации родителям по формированию речевых функций у детей с умеренно выраженной отсталостью в развитии, сообщила специалист по социальной работе с инвалидами Ирина Моисеенко. В минувшее воскресенье воспитанники кружка «Юный турист» Дома детского творчества «Галактика» и их родители побывали в походе. После обязательного инструктажа участники мероприятия получили туристское снаряжение и отправились в лес, где был разбит лагерь. Среди участников проведены конкурсы на правильное и быстрое разжигание костра, сборки рюкзака, метанию снежков в цель. После катания с горки и траплению лыжни участники турпохода пили чай, приготовленный на костре. Всего в походе участвовало 15 человек. И, как сообщили организаторы мероприятия, от родителей поступило предложение провести еще один поход, но уже летом. Информация для вас. До 31 марта текущего года объявляется льготная подписка на районную газету «Трудовое знамя» на второе полугодие 2014 года. Тот, кто любит читать трудовушку и не может не получить свежий номер, кому нравится оперативно узнавать самые интересные и горячие новости, спешите в почтовое отделение до указанного срока, чтобы вовремя видеть районку в своем почтовом ящике. Напомним, что подписная стоимость газеты на один месяц составляет 50 рублей 52 копейки, на три месяца 151 рубль 56 копеек, на 6 месяцев 303 рубля 12 копеек. В настоящее время заработал сайт «Трудовое знамя». Наш адрес www.трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала на Солодковской волне, а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистами, материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем адрес www.трудовоезнамя.ру. Развитие АПК.
О работе Покровско-заготовительного пункта ОСХПК «Минжинский» мы беседуем с Шаули Амиржановичем Камзиным.
На фоне снижения объемов закупа молока по итогам прошлого года Покровский молокоприемный пункт имеет положительный, так сказать, результат. Как удалось достичь таких показателей?
Сейчас, в данный момент, у нас закупается за сутки 110.
А летом эта цифра до скольки может увеличиться?
Летом у нас будет 8,5. Ну, до тонны мы не доходим.
Емкость охладителя какая у вас установлена?
Емкость охладителя у нас 1200.
Вы утром и вечером молоко сдаете?
Да, вот весенний период мы утром и вечером.
А сколько сейчас датчиков молоко приносит?
Сейчас у нас всего 5 сдатчиков.
А летом количество до скольки возрастет?
Летом у нас 36.
Из этих 36 сдатчиков в каких крестьянских дворах держат коров 5 и более? Сколько их деревни?
10 дворов где-то.
А максимальное количество коров на подворье? Вот сколько вы в Покровке держите? 15, 20, 10?
10 и 5.
Возраст датчиков какой средний?
Пенсионный возраст.
Ну, назовите тех датчиков, которые максимальное количество молока сдают.
Колобаев, Ролов, Попушин, Валентина.
В летнюю пору сколько они могут сдать? Или за год сколько они сдают примерно?
Ну, за год я не могу сказать, но ежедневно. Дневно это у них свыше 30, наверное. Это летнее время.
В летнее время. Летнее. Это утром 30 и вечером 30?
Нет, общие.
Вот показатели качества молока у вас очень высокие. Только 10%, как нам известно, сдано вторым сортом, и остальное 90% первым. Как удается достигать таких показателей качества? Какая работа ведется со сдатчиками?
Процесс-то идет уже более 12 лет. Проводится у нас обычно ежедневная проверка молока. Жирность.
А вот сейчас весной плотность бывает молока низкая. Вот есть такие датчики, что приходится возвращать по этой причине молоко?
Бывает.
Обижаются люди? Нет.
Может быть, вечером плотность будет, а утром не быть. Повышение, больше жира, процентов воды больше бывает. Нету тех содержания белка, кальция, которые содержатся в молоке.
Чем скот подкармливать, чтобы плотность была?
Качество кормов все зависит. Все зависит от породы.
Какой здесь скот? Какой породы?
У нас местный. Есть и черно-пестрые, но уже смешанные. У нас же здесь селекции проводил.
А никто со стороны племенных бычков не завозит, не закупает?
Не заинтересованность.
Ну вот кроме проверки на клевера, что еще там проводится?
На мастит, на чистоту.
А на мастит как часто проверки?
Через каждые 10 дней он выезжает ветеринарный врач.
Чтобы узнать, какое молоко, какого сорта у каждого сдатчика, нужен редуктазник.
Это на сортность молока. Бывают такие вот, к примеру, снижения. В кооперативе есть вот этот редуктазник. Выявляем у каждого сдатчика, каким сортом он сдает молоко.
Ну вот, значит, выявили, вот тут такого вот сортность понизилась. Ваши действия дальнейшие?
Но с этим датчиком говоришь, так он, наверное, работает лучше. Сам уже сознательно.
И как
делает.
Вот люди на претензии реагируют? Не обижаются или некоторые наоборот?
Они знают, что нужно нести молоко. качественно. Это всю пользу для нас всех. И заинтересованы мы все. И то не сомневается.
А вот вы про механизацию вот говорили, что у покровцев на крупнотоварных подворьях уже своя техника есть. Люди со временем завелись. Значит, таких мало, где вот техники нет, двору здесь.
Большинство есть.
Большинство,
да? Да, где в пределах покровки где-то 20, наверное, единиц. Они за счет этого и держатся.
А есть ли люди, которые вот новые трактора покупали? Или вот здесь таких не находятся?
Нет.
Старенькую технику подделать, рук покупают, да? Как здесь обстоят дела с покосами? Есть же земля свободная, чтобы людям косить можно было? Те, кто много скота держит, или тоже проблемы?
Насчет сенокосных угодий в покровке нет проблем.
Ну вот вы сами тоже очень большое поголовье держите. Тоже, наверное, свое молочко приносите на молокоприемный пункт.
Сдаем.
Ну, раз сам молокоприемщик столько молока сдает, значит, пример подает. Все-таки молочным скотоводством заниматься выгодно. Или уж нет никакого другого варианта?
Ну, здесь в сельском хозяйстве нету варианта.
А вот есть такие люди, которые на севере за деньгами уезжают?
Есть у нас.
А остальные все лучше все-таки дома, семьей быть и подворьем заниматься.
Ну, да. Без хозяина никак такое поголовье содержать.
Без хозяина все-таки женщины на своих плечах не вынести.
Нет, конечно.
Беседу вела Ольга Анохина. Великой победе посвящается. Экскурсовод Садовского районного краеведческого музея Рима Петровна Ушакова расскажет о наших земляках, чьи имена увековечены в названиях улиц Садоткова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы хотим с вами поговорить о наших героях Советского Союза. Всем известна улица Гурьева. Она названа в честь нашего земляка Павла Дмитриевича Гурьева. Хотя он родился на Урале в рабочей семье и сам начинал работать на заводе, но в 30-е годы был направлен для работы в Сибирь. Некоторое время работал при Ишимской МТС, а с 33-го года работает по партийной линии в Сладковском районе, в селе Сладково. Сладковчане помнили его как веселого, общительного человека. Он работал в Сладковской МТС. Когда началась война, он организовал митинг, агитировал механизаторов идти добровольцами на фронт, себя записал первым в списке добровольцев на фронт. Геся Давыдовна Германович, работавшая с ним, вспоминает, когда женщины плакали, а он все шутил и подбадривал их словами: «Не горюйте, бабоньки, вот прогоним немчуру с нашей земли, и месяца через 3-4 вернемся целехонькими». Вот в таком оптимистическом настроении он уходил на фронт. Но фронтовые дороги оказались куда длиннее и тяжелее, чем могли предположить многие. Павел Дмитриевич был заместителем командира роты противотанковых рот. Смелый и решительный замполит Гурьев не только словом, но и личным примером воодушевлял солдат на борьбу с врагом. Награжден был орденом Отечественной войны второй степени. Позднее его направили на курсы в учебный инженерный батальон. Успешно окончив эти курсы, Гурьев возвращается на фронт уже командиром саперного взвода 6-й гвардейской танковой армии. В декабре 44-го года их сапер батальон занимал участок обороны на реке Грон в Чехословакии. И на их участке сложилась опасная обстановка. Враг контратаковал, стремился во что бы то ни стало вернуть утерянные позиции, и стремительным броском к реке Грон выходили танковые части фашистов. Во что бы то ни стало, нужно было уничтожить железобетонный мост через реку Грон. Сделать это было нелегко. Подступы к мосту простреливались фашистами, а ведь нужно было еще и не только самому пробраться к мосту, но и немало взрывчатки пронести. Выполнить это сложное задание добровольцем вышел старший лейтенант Гурьев. Он и еще несколько саперов из его группы справились с этим заданием, установили взрывчатку на мосту, и спустя время, когда фашистские танки уже почти ворвались на мост, раздался взрыв. Путь фашистам был прегражден. А на следующий день, когда к этой реке вышли наши танки, лейтенант Гурьев вместе со своими бойцами ринулись уже в наступление на фашистов. В этом бою Гурьев получил ранение тяжелое, но отказался уйти с поля боя, продолжал увлекать вперед бойцов, а вторая пуля, полученная им, оказалась уже смертельной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 1945 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1946 году улица Береговая была переименована в память об этом герое. Хорошо знают сладковчане улицу Закоркина, названную в память о еще одном нашем земляке Николае Степановиче Закоркине, который родился в 1917 году в деревне Стрункино. Там окончил школу, начал работать в колхозе и оттуда призван в Красную армию для срочной действительной службы. В декабре 1940 года, отслужив в армии, вернулся в родную деревеньку и начал работать в колхозе. В это время уже шла Вторая мировая война. Все следили за обстановкой в Европе, понимали, что рано или поздно и нашей стране придется столкнуться с фашистской Германией, но не предполагали, что так скоро. Первый день, как только весть о начавшейся войне дошла до их деревни, Николай Степанович отправился в сельский совет, а вскоре вернулся домой, обнял жену и как можно спокойнее ей сказал: «Давай собираться, Маруся, пойду бить фашистов». С фронта он писал письма, полные заботы о семье, подбадривал своих родных, был уверен в победе над врагом. Воевать ему пришлось в далеком Заполярье. Затянутая туманом крутая гора Большой Куриквайвиш. На этой горе укрепились фашисты. Нашим войскам поступил приказ выбить их с этой каменной высоты. «Ничего», — сказал Николай, — «закалка есть, справимся». На следующий день начался штурм. Путь наступающим преградил огонь дзота. Старший сержант Закоркин отделился от взвода и со связкой гранат пополз вперед. Бросок, и дзот замолчал. Но подняться войскам не дал второй дзот рядом. И вновь пополз Закоркин. Вот видна уже амбразура укрепления. Поднявшись во весь рост, воин бросил связку в огнедышащее зево дзота. Взрыв потряс землю. Бойцы с криком «Ура!» ринулись вперед. Высота была взята. Но в числе многих бойцов, которые полегли на этой горе, был и наш земляк Николай Степанович Закоркин. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Николаю Степановичу Закоркину присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Его именем названа улица Сладкова, Дом культуры в Новоандреевке и большой морозильный траулер в Мурманском порту. В районном центре есть еще две улицы, названные именами героев Советского Союза. Улица Олега Кошевого и Зои Космодемьянской. Они не жили в нашем краю, но их имена были известны всей стране. Их имена на многие десятилетия стали символом героизма, мужества, патриотизма молодежи. И после Великой Отечественной войны их именами называли улицы во многих населенных пунктах, и в городах, и селах. Так появились эти улицы и в Сладково. Имя Олега Кошевого и его друзей было известно всей стране. До войны, во время учебы в школе, он редактировал школьную газету, занимался в литературном кружке, всегда активный, жизнерадостный, готовый прийти на помощь. Он имел авторитет среди товарищей. В 1942 году городок, где он жил, Краснодон, был оккупирован немецкими войсками, и Олег Кошевой вместе со своими друзьями создает комсомольскую подпольную организацию, стал членом ее штаба. Ребята смонтировали приемник, который хранился в семье Олега Кошевого, прослушивали сводки Совинформбюро и потом от руки писали листовки и распространяли их по городу. Вся эта работа проходила через Кошевого. Листовки размножались и расклеивались по городу всеми членами организации. Олег же брал на себя расклейку в самых людных и опасных местах города. Он же придумал клятву для вступающих в подпольную антифашистскую организацию. И в ней были такие строки: «Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть 30 шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний». Вместе с другими молодогвардейцами он участвует во многих боевых операциях, уничтожает фашистский транспорт, взрывает учреждения. Серьезными боевыми операциями молодогвардейцев были операции по освобождению советских военнопленных, по предотвращению угона гитлеровцами молодежи на работу в фашистскую Германию. Несмотря на конспирацию, гестапо раскрыло комсомольскую подпольную организацию, схватило многих из ее руководительского ядра. В руках гестаповцев оказался и Олег Кошевой. Стойко выдержал выдержавший все пытки, не предавший товарищей, оставшихся на свободе. В 1943 году он был расстрелян. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Известно всей стране было имя советской партизанки Зои Космодемьянской. Родилась она в 1923 году. Училась в одной из московских школ. В октябре 1941 года, когда под Москвой сложилась сложнейшая ситуация для нашей армии, будучи ученицей 10 класса, она добровольцем ушла в партизанский отряд. Ее включили в состав диверсионно-разведывательной группы, состоящей из комсомольцев. И по заданию отряда она перешла линию фронта на занятую немецкими оккупантами территорию. Во время выполнения задания была схвачена немцами в деревне Петрищево. Перенесла страшные пытки и издевательства палачей, но не выдала своих товарищей, не назвала и своего имени. Фашисты казнили девушку-партизанку, а в 1942 году ей присвоено звание Героя Советского Союза. Подвиги Закоркина, Гурьева, Кашевого, Космодемьянской и многих других героев стали примером глубокой любви к родине. Они достойны памяти многих поколений.
Дом, где всегда ждут. В числе достойных семей, которые проживают в Никулино, назвали семью Павлиновых. Мама Светлана Петровна, папа Павел Юрьевич, которые воспитали замечательных детей, дочь и сына. А сегодня мы беседуем с мамой Светланой Петровной. Светлана Петровна, расскажите о своей семье. Когда она была создана? Когда дети появились?
Создана она была в 1987 году. Была у нас свадьба. Муж мой, Павел Юрьевич, работает. Раньше это был совхоз Никулинский, теперь это СПК Таволжан. Работает водителем КамАЗа. Служил он в Афганистане. Награжден медалью за боевые заслуги. У нас двое детей. Старший сын Витя после окончания школы поступил в военное училище в Тюменское и закончил его. Сейчас проходит службу в городе Нальчике. Это Кабардино-Балкария. Он командует взводом, технический взвод. Отвечает за все техническое обслуживание, за все состояние техники. Конечно, наша гордость в том, что он уже имеет награды. Награжден благодарностью у главы Кабардино-Балкарии и награжден также грамотой Комитета по противодействию терроризму Республики Кабардино-Балкарии. Также он награжден значком 200 лет внутренних войск России.
Он служит во внутренних войсках?
Да.
Виктор – это имя означает победитель. Когда имя для сына выбирали, чем руководствовались?
А просто мне нравилось имя Витюша, Витенька.
Когда он подрастал, наверное, пример отца сыграл роль? Что-то вот он рассказывал о своей армии?
Я думаю, конечно, это сыграло, потому что частенько у нас были такие разговоры об армии, о том, что она много дала, что каждый настоящий мужчина должен пройти армию. У нас часто звучали песни про Афганистан, вообще армейские, и часто, наверное, мы с замиранием сердца смотрели по телевизору, если показывали Афганистан. Я думаю, что это большую роль сыграло.
Сыграло настолько большую роль, что когда сын вырос, он не просто пошел вот по стопам отца, чтобы в армии отслужить, а еще и профессионально стать военнослужащим, да?
Да. Ну, а дочь у нас младшая, Надя, она заканчивает Ишимский педагогический институт.
Здесь-то уже по стопам мамы, наверное. Ну, мама в образовании.
Да, она начала заканчивать физико-математический факультет.
Такое для девочки направление серьезное.
Серьезное. Он заканчивает хорошо.
Кто? Будущая ее профессия, кто она?
Учитель физики и математики.
Надежда Павловна собирается вернуться к родным пенатам?
Наверное, вернется. Думаю, так.
То есть в этом году она оканчивает?
Да, в этом году заканчивается. Конечно, хотелось бы, чтобы дочь хотя бы была поближе, потому что сын далеко.
Чтобы кто-то из детей был рядом, да?
Да, кто-то был поближе.
А вот вы не переживаете о том, что если девочка ваша вернется в сельскую местность, будет работать в сельской школе, это же не город, требования другие, условия жизни другие?
Ну, везде есть свои сложности. В городе свои сложности, в сельской местности свои. Я думаю, что без сложностей нигде не обойтись.
И ни в какой профессии?
Ни в какой профессии.
И, может быть, даже это поможет ей набраться опыта?
Ну, я думаю, что я уже и помогала. Приходилось давать советы, когда она проходила практику. Она проходила практику и в летнем лагере, в школе проходила практику. Конечно, она со мной советовалась.
Не сомневается она возвращаться в деревню, начать работать хотя бы в сельской школе?
Но она не собирается ехать в большой город, она ехать не хочет. Сомнения, конечно, в том большом. большая школа или небольшая будет, только в этом.
Скажите, как учитель, как педагог, с небольшим классом проще работать или с большим?
Хочу сказать, что здесь тоже свои сложности, свои плюсы и минусы. Конечно, в маленьком классе видно всех, но в большом классе всегда есть выбрать из кого. Дети есть сильные, есть слабые. Слабым есть кого догонять, есть на кого равняться всегда. И учителю есть на кого опереться.
Скажите о характерах ваших детей. Виктор и Надежда.
Я думаю, они у меня спокойны, у меня никогда не было с ними проблем. В плане, чтобы они что-то там натворили. Но и в то же время, я считаю, они у меня веселые, достаточно дружелюбные и ответственные. Они очень ответственные. Потому что иной раз я заставляю дочь ложиться спать, она может сидеть ночь, готовить какой-то конспект. А уж сын само по себе там без ответственности никак не обойтись.
И тем более при выборе такой профессии, да?
Да.
Что вам помогло воспитать, вырастить детей именно такими?
Наверное, это и наши семейные традиции. Как нас родители воспитывали ответственными, труду приучали, так и мы своих детей приучали. Муж часто был в рейсах, и дети мне помогали. У нас же тоже был огород и хозяйство. Если бы не дети, я не знаю, как бы я справлялась совсем. Но они привыкли к труду, к уважению.
На старт, внимание, марш! В Сладкове состоялся турнир по волейболу среди приграничных районов. Участвовали 5 команд. Наши земляки – Абатск, Казанская, Называевск и Любина Омской области. У девушек победу одержали сладковчанки. На втором месте – Любинская сборная, на третьем – Абатская, на четвертом – Называевская. У юношей золото завоевали также наши земляки. Серебро в копилке казанских спортсменов. Бронзу взяли волейболисты Называевска. На четвертом месте – Любинская команда. В райцентре прошли соревнования по лыжным гонкам. Состязались 4 возрастных группы. Участвовали ребята 10 образовательных учреждений района. У средних школ места распределились следующим образом. На первом Сладковская, на втором Новоандреевская, на третьем Усовская, на четвертом Маслянская, на пятом Александровская, на шестом Минжинская. Среди основных школ победителем стала Майская. Немного уступили лыжники Лопазного, на третьей строчке турнирной таблицы Никуляне, на четвертой Рождественцы. Лучшими спортсменами в возрастной группе 2000-2001 годов рождения признаны Маланья Хажаева и Владимир Быков из Сладкова. Среди ребят 2002-2003 года рождения сильнейшими были Надя Королева из Новоандреевки и Никита Коробейников из Сладкова. В группе, где выступали юноши и девушки 1998-99 годов рождения, победу праздновали Елена Тищина Сладкова и Александр Коркин Никулина. Среди самых старших участников гонок поздравления принимали Анна Мальцева и Иван Дубинин, школа райцентра. 13 по 16 марта в селе Большое Сорокино проходили зональные соревнования по мини-футболу в зачет 25-х зимних губернских игр Тюменской области. Сладковская команда заняла 8-е место. В честь района защищали Дмитрий Шелегов, Николай Ким, Павел Харапонов, Жанат Хайдаров, Дмитрий Козлов, Кирилл Шинкаренко, Дмитрий Савченко и Анатолий Боровиков. В Сладкове состоялись состязания по двум очередным видам 28-х районных зимних спортивных игр. В стритболе приняли участие 8 команд. Первое место заняли майские спортсмены, второе – маслянские, третье – усовские. В охотничьем биатлоне за победу сразились тоже 8 сборных. Золото завоевали степновские игроки, серебро в копилке александровцев, бронза досталась майской команде. Лучшими в соревнованиях признаны Александр Климович и Евгений Денисов из Маслянки, Сергей Нестеров – степное. Это первое, второе, третье места соответственно. Изюминкой состязания стало то, что в этот раз тарелочки выпускались из специальной машины по правилам областных соревнований. Спонсор турнира – магазин ООО «Сокол», город Ишим, учредил специальный приз самому молодому участнику соревнований. Муляж утки для охоты вручили Виктору Опойченко из Усова. Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы ТЭМ Олег Леонидович Савченков, в Екатеринбурге состоялось первенство Уральского федерального округа по настольному теннису. Два воспитанника спортивной школы ТЭМП Андрей Иванов и Алиев Давлатали вместе со своим тренером Дулатом Беремжановым приняли участие в этих представительных соревнованиях, выступая за сборную Тюменской области. Более 100 участников из Челябинской, Курганской, Свердловской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов боролись в командном и личном первенстве. Андрей в составе сборной нашего региона занял 2-е место. Давлатали, хоть и не достиг столь высокого результата, все же приобрел неоценимый опыт выступления на соревнованиях такого высокого уровня. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко. Реклама. Спи Пишите. Распродажа мягкой мебели и люстр по оптовым ценам. Диван-книжка от 4900 рублей. Диван-евро-книжка от 7900 рублей. Люстры и светильники от 230 рублей. Ждем вас по адресу. Город Называевск, Крутинский тракт, 5. Телефоны 8-38-161-2-26-36. 8-908-314-87-30. С 10 до 20 часов. Без обеда и без выходных. Наш сайт www.phoenix86.ru. Мебельный склад «Феникс» – это большой выбор маленьких цен. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии – село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.